Доброе время суток, вы слушаете очередной выпуск Daily Geek Show и сегодняшний ведущий Тельман. Просматривая свои записи, которые я использую для подготовки Daily Geek Show, я обнаружил, что у меня за последнее время накопилось достаточно большое количество новостей, историй про разнообразные сайты, какие-то сервисы, плагины и тому подобную мелочь. Как-то я все откладывал про них рассказать, так что решил сегодня всех выложить. И первым, наверное, будет небольшой апгрейд, который сделал подкаст-терминал audio.com. Уже достаточно давно они ввели такой сервис, где можно... Во-первых, так как вы можете зарегистрироваться как юзер и делать свои подкасты и хранить их, ну, собственно, как в любом другом терминале у них на сервере, вы также можете позвонить по телефону, они завели специальный телефонный номер, где вы можете по телефону просто записывать свои подкасты или какие-то месседжи или что хотите. И это автоматически выкладывается как ваш канал, ваш подкаст. А совсем недавно они добавили кнопочку, которую вы можете поместить на своем блоге, на своем сайте, где угодно. И это просто кнопочка открывает страницу с их сайта, где вы можете записать месседж этому человеку, этому подкастеру или на чьем сайте эта кнопка расположена. Грубо говоря, оставить просто voice message, телефонный месседж, как бы, но напрямую с вашего компьютера. И они пользуются флаш таким маленьким плеером, где вы можете записать через их флаш-плеер, который очень хорошо, очень хорошее качество записи они делают, и практически не нужно никакого дополнительного оборудования, только компьютер и малюсенький микрофон. Вот. И они наконец добавили такую кнопочку, которую вы можете поместить на своем сайте, и если кто-то хочет оставить вам voice или audio message, они могут нажать на эту кнопку, и вам в ваш инбокс на этом сайте придет запись от этого человека. Очень удобно, мне понравилось. Один сервис, о котором я рассказывал в достаточно далеком прошлом, сайт под названием Podzinger. Смысл этого сервиса был в том, что он позволял вам делать поиск по подкастам, в основном англоязычным подкастам, то есть вводите текст поиска, но поиск производится по аудио, а не по шоу-нотам, то есть с помощью технологии распознавания речи производится поиск, и он вас кидает на подкаст прямо в этом месте, где такое слово было сказано или такая фраза была сказана. И достаточно стабильно работал сервис и до сих пор работает. И вот буквально на днях они объявили о дополнении к своему сервису. Теперь поиск будет производиться не только в аудио, а еще и в видео, как в видеоподкастах, так и, собственно, в любом видеоматериале, который индексирован на их сервисе, что очень увеличивает, по-моему, полезность этого сервиса. И действительно, я опять-таки попробовал, насколько четко это работает, и пару-тройку фраз протестировал. Действительно, находит видео, где люди, по крайней мере, 2-3 слова подходящие говорили, хотя, может быть, не совсем и в тему. Если кому-то это будет полезно, пожалуйста, podzinger.com, пользуйтесь. Следующее, хочу рассказать про еще один такой трекер, букмарк-сервис co.mens, или слово comments просто с точкой после co. Я когда прочитал про него в новостях, мне сразу вспомнилось, я как-то давно рассказывал про другой подобный сервис, который назывался CoComments. И CoComments идея была, которую, кстати, я рассказывал давно-давно, но он был тогда еще в бета-версии, а сейчас он наконец открылся, кстати, я уже достаточно давно им пользуюсь. Смысл CoComments, того первого сервиса, был в том, что вы можете, если вы оставляете какой-то комментарий в каком-то блоге, вы можете нажать одну кнопочку, этот букмарк, и это место запомнится и заполнится в базе данных сайта CoComments. И если вы захотите посмотреть, кто отвечал на ваши комменты или какие следующие комменты за вашим шли и тому подобные вещи, у вас это все в одном месте хранится и синхронизируется. Вы, соответственно, можете либо сделать отдельную страницу, где вы это все будете видеть, или просто подписаться на RSS feed и видеть, какие изменения произошли после вашего комментария. А, ну, не конкурент, а вот другой сайт под названием Code .mens делает практически то же самое, но букмарк делается не на ваш ответ на какой-то пост, а на сам пост. Грубо говоря, вместо того, чтобы вы запихивали кучу букмарков в свой браузер, там прочитали какую-то интересную историю там или тут, и вам хочется запомнить, где это было и когда это было, и какие на нее ответы приходят, тут вы можете такой же, так называемый букмарклет, это просто небольшой JavaScript, который в вашем букмарке сидит, и он просто запоминает любой пост в любом блоге, как вот этот букмарклет, и вы можете всегда посмотреть или подписаться, опять-таки, через RSS и получать такую утреннюю газету по темам и ответам, которые вам интересны. В принципе, это аналогично тому же, если бы вы в форуме, например, открыли какую-то тему и хотите, чтобы вам, у вас было либо RSS, либо отдельное место, только тем, которые вы открыли, можете посмотреть. И в то же время коммент делать то же самое, если вы отвечаете на чью-то тему, на тему, которую не вы открыли, а кто-то другой. Просто такие маленькие полезные утилитки, вместо того, чтобы иметь тысячу и тысячу букмарков в вашем браузере, можно как бы держать отдельненький такой вот аккаунт на этих сервисах. Всего лишь две букмарки у меня есть, но там все разговоры, которые я хочу запомнить, прочитать или какие комментарии я хочу прочитать. Экономит время. Если вы один из тех, кто все еще решается записать свой подкаст или нет, или просто хотите поэкспериментировать с записью своего голоса, но не можете определиться, какой программой пользоваться, и вам кажется, что основные программы типа Audacity или Adobe Audition слишком сложны, осмелюсь посоветовать вам очень простую программку под названием WavePad. Программка действительно простая, сделана для Windows, любой системы Windows. Предоставляет достаточно хороший набор функций, фильтров по уменьшению шума и FFC фильтров и других вещей, которые вам могут понадобиться, но в то же время является достаточно простой, чтобы не запутаться, что вам нужно сделать. Работать можно с несколькими файлами одновременно, так что для простых экспериментов, для простых записей можете посмотреть, она бесплатная. Мне, честно говоря, очень и очень понравилось. Ну, как всегда, интернет полнится сплетнями о гигантах индустрии типа Google, и все ждут, не дождутся, когда же Google откроет систему платежа, которая, скорее всего, будет называться GBuy. И это станет, конечно, прямым конкурентом компании PayPal и их методом оплаты через интернет. Но пока GBuy еще не вышел, я так понимаю, PayPal тоже не зевает и решил добавить несколько сервисов в своей системе, дабы остаться на уровне или даже немножко впереди Google. И самой основной важной добавкой, я считаю, они сделали, это возможность платить по PayPal аккаунту, позвонив на номер телефона. Теперь можно просто на телефон, или есть некоторые телефоны с мобильника, встроенные просто там кнопочки, где можно позвонить на телефон и сделать оплату просто на ходу. Не нужен для этого ни компьютер, ничего не нужно для этого делать. Очень удобная наверняка будет вещь для многих, особенно если вам делать надо много вещей покупать, или вы джанки, которые аддиктед ко всяким гаджетам и тому подобные такие вещи. Но это действительно будет держать PayPal, по-моему, немножко на шаг впереди любой другой системы, потому что это просто очень и очень удобно. Yahoo добавила функциональность к своему мессенджеру, к своему IM-клиенту, Yahoo Messenger. И теперь, как практически, по-моему, во всех клиентах, наверное, кроме ICQ, у них есть возможность делать телефонные звонки, VoIP-звонки. Грубо говоря, такой же Skype получается, как, собственно, и GTalk от Google, IM-овский клиент, или MSN-овский мессенджер, который имел, собственно, давно уже такую возможность. Не знаю, зачем Yahoo все еще мучается со своим мессенджером, и зачем добавлять такие вещи, которые уже сделаны 30 другими компаниями. Ну, возможно, они хотят оставаться конкурентами для чего-то, не понимаю. И чуть раньше вышел такой очень удобненький плагин. Кому-то, может, кстати, это очень понадобится. Для Skype плагин, который интегрирует Skype в Outlook, в Microsoft Outlook, ваш email клиент. Просто-напросто кнопка, которая позволяет вам использовать несколько меню и добавлять как voice message, как просто записи, и оттачить их прямо к имейлу или послать отдельно. Или просто сохранить как файлы. Немножко меньше просто кнопок нужно тыкать. Я скорее пользуюсь вот этим плагином, нежели самим Skype, самим клиентом Skype, потому что намного быстрее и удобнее так сделать, кто-то послать, кому-то записать. Это, конечно, не предназначено для проведения там подкастов и интервью, но вот именно для таких коротких сообщений или месседжей, именно в контексте имейла, очень удобно. Линк я предоставлю в шоу-нотс. А теперь продолжим нашу еженедельную рубрику «99 метров оптимизации Windows XP и вашего компьютера». Перейдем непосредственно к оптимизации и улучшению работы самой операционной системы Windows XP. Некоторые методы можно приложить также к операционной системе Windows 2000, если она у вас стоит. Наверное, многие методы можно поделить на сабгруппы, подгруппы или темы, но мне, если честно, не очень хочется классифицировать каждый возможный трюк. Поэтому я считаю, что есть одна большая группа, которая включает в себя оптимизацию ваших винчестеров, оптимизацию для освобождения места на винчестере или памяти, и другая – это конфигурация самого Windows, используя изменения файла реестра, файла registry и встроенных инструментов, опций всевозможных девайсов, всевозможного оборудования или каких-то программ с использованием либо встроенных опций, либо дополнительных программ, которые в большинстве своем можно найти на интернете за бесплатно. И начнем мы именно с методов оптимизации файла реестра, файла registry. Для тех, кто забыл или не знает, напомню, что реестр — это всего лишь большой файл, такая база данных, которая содержит в себе конфигурационные установки вашего конкретного, вашей операционной системы, установленной на вашем компьютере. Редактировать ее очень просто. Запускается редактор regedit, который можно запустить из кнопки «Пуск», «Старт» и просто выполнить команду «Run». Либо можете создать шорткат на эту программу. И выглядит реестр просто как обычное дерево папок, дерево файлов, folder tree, где вы просто находите нужный вам ключ, нужную вам папку и изменяете установки, дав другое значение какой-то строчки, переменной или какой-то опции. И тут существует как бы два разделения. С левой стороны то, что изображается папками, это ключи. А справа это значения, которые могут храниться в этом ключе. И обычно у каждого ключа есть, по крайней мере, одна строчка под названием default. То есть, если вам нужно создать ключ с каким-то единственным значением, то default — это та запись, которую вы будете, которая изображена с правой стороны в правом окне, изменять. В ключе может быть много разных записей с разнообразными значениями, и мы это увидим буквально через несколько минут, в чем разница. Еще одна вещь, которую я забыл упомянуть и может оказаться вам полезной, особенно если вы пользуетесь лаптопом как основным своим компьютером, так называемые hardware profiles, то есть профили оборудования. Это просто-напросто профиль, который позволяет вам делать изменения в установках всего вашего оборудования на вашем компьютере, и при загрузке вы можете выбрать, какой профиль будет в данном случае работать. В основном это, конечно, сделано для пользователей лаптопов, для быстрой конфигурации, когда, например, компьютер подсоединен к dock station, или когда он у вас в дороге, или где нету каких-то определенных девайсов, чтобы не грузились ни драйвера, ни тому подобные вещи. Может вам очень оказаться удобным, особенно если вы меняете какие-то установки или отключаете какие-то девайсы временно, чтобы они не тратили ни батарейку там, ни вещи. Но также это может быть полезно и обычному десктоп-системе, если вы знаете, что вы там не будете пользоваться какой-то специальным дополнительным оборудованием, какой-то карточкой в определенное время для экономии ресурсов и памяти. Очень просто добавить нужный вам профиль, и вы можете добавлять сколько хотите этих профилей. Просто правой клавишей кликайте на «Мой компьютер», «Properties» или «В установках», будет закладка или tab под именем «Hardware» или «Оборудование», и в самом внизу там будет «Hardware Profiles», или, наверное, по-русски «Профили оборудования». И в этом окошке вы увидите просто лист тех профилей, которые существуют. Если вы никогда этого не делали, скорее всего, будет только один current, текущий профиль, default или как он там будет называться. Если вы хотите создать новый, просто кликните на самый первый, сделайте его копию и дайте ему имя, какое вам угодно. И внизу там будет выбор, либо постоянно ожидать, когда вы сделаете выбор, какой профиль использовать при загрузке, либо просто по истечению там 30 секунд автоматически выбирается какой-то из профилей. И таким образом, когда вы будете загружать компьютер, вам будет предоставлен выбор, в каком профиле в данном случае загружать Windows XP. Просто может пригодиться именно когда вы играетесь с изменением конфигурации вашего оборудования на вашем компьютере. Итак, первым делом, что мы изменим, это пару значений ключей в файле реестра, которые просто оптимизируют скорость чтения и общения файлами как в Explorer, так и в других программах. Для этого вам нужно открыть файл реестра, опять-таки идете, нажимаете на кнопку «Старт» или «Пуск» и выполнить команду «Run». Просто печатайте имя regedit. Откроется этот редактор, вы увидите слева, как всегда, лист папок, справа значение хранящихся ключей. Вам надо будет найти следующий ключ. hlocalmachines/system/currentcontrolset/control/filesystem. В этом ключе вы увидите несколько значений, которые уже существуют. Всегда, как я сказал, есть хотя бы один дефолт, ну и другие значения. В данном случае, что мы хотим изменить, это добавить еще одну запись, которая скажет Windows не поправлять время доступа к каждой папке. Наверное, должен был это сказать сразу. Windows по умолчанию, каждый раз, когда вы листаете какие-то папки или пытаетесь открыть какую-то папку, он поправляет время доступа этой папки и всех папок, которые находятся под ней, то есть всех subfolders. И если у вас очень много папок внутри какой-то другой папки, это может занять некоторое время, и поэтому вы иногда можете заметить, что Windows Explorer тормозит, когда вы открываете какие-то папки, где много очень файлов внутри или тому подобные вещи. Я не вижу необходимости в каждодневной работе, чтобы это происходило, поэтому лучше сказать, чтобы Windows этого больше не делал. И сделать это очень просто. так как мы находимся в этом ключе File System, в правом окне просто кликните правой клавишей, появится меню под названием New, то есть создать новую запись. И если вы на нее наведете, откроется еще саб-меню, в котором будет лист возможных типов записи, которые вы можете добавить. Вам нужно выбрать запись под названием D-Word Value, то есть Double Word Value. Выбираете эту опцию, и появится новый ключ, и обычно он просто называется New Value номер 1. Вам нужно будет назвать этот ключ NTFS Disable Last Access Update. В show notes будет написано конкретно, как он должен быть прописан. И значение этому ключу, как вы только его создали, теперь дабл-кликните на нем, откроется окошко, в котором будет value data, то есть значение этого ключа, и по дефолту он всегда 0. Вам нужно будет просто нажать единицу, чтобы он стал единицей, и сказать ok. Все, теперь этот ключ создан, и в следующий раз, когда вы перегрузитесь, каждый раз, когда открывается какая-то новая папка, или вы листаете папки, теперь больше не будет поправляться время доступа к этой папке, это достаточно сильно ускоряет листание по папкам и хождение по папкам. Ну и пока мы находимся в этом ключе, еще одну вещь мы можем изменить для оптимизации чтения файлов в Explorer и других программах. В этом же ключе есть запись под названием NTFS Disable 8.3 Name Creation. Что эта запись делает, и обычно по дефолту там стоит единица. Операционная система Windows и файловая система NTFS, которую она использует, по дефолту, по умолчанию записывает два имени для каждого файла в свою таблицу. Первое имя — это то, что вы видите каждый раз, когда вы открываете и смотрите файл Windows, то есть имена с длиной до 64 символов, с пробелами и тому подобные вещи. И второе имя — это имя в формате, в старом формате MS-DOS версии 8. И сделано это просто для совместимости с некоторыми старыми программами, для программ, которые бегают в командной строке и которые не поддерживают новые имена Windows. Я в каждодневной своей работе пока не нашел программ, которые бы пострадали от того, что эта опция будет выключена. Но на самом деле существуют еще программы, и даже Norton Antivirus, не странно, это одна из программ, которая читает все файлы именно в старом формате MS-DOS. Опять-таки, я вам советую попробовать и отключить эту опцию, просто вот эту запись NTFS Disable 8.3 Name Creation Key, и поставить единицу. По дефолту там стоит 0. Таким образом, теперь в таблице всех файлов больше не будет сохраняться два имени, а только один. И это просто ускоряет скорость чтения этой таблицы самой операционной системой, когда вы опять-таки листаете по файлам. И если у вас есть очень большие фолдеры, вы можете даже попробовать. Вы достаточно очевидно скорость чтения этих фолдеров теперь после загрузки и после изменения всего лишь вот этих двух опций. Следующее, что мы попытаемся сделать, это оптимизировать работу одной из частей Windows, которая хранится в памяти. Windows использует так называемую Virtual Memory, виртуальную память, систему, где если физическая память полностью становится абсолютно заполненной какими-то программами, какими-то данными, то та часть ее, часть данных, находящаяся в памяти, которая на данный момент не используется, кидывается на ваш винчестер и там хранится до тех пор, пока эта часть опять-таки не понадобится. С одной стороны, это как бы позволяет вам иметь неограниченный объем памяти и загружать очень много программ. С другой стороны, это очень замедляет работу вашей системы, если вы часто переключаетесь между программами. Но получается такой трейд-офф, то есть баланс, либо объем памяти, либо скорость работы между программами. И в основном он работает достаточно неплохо. Однако, так как Windows не дискриминирует то, что оно кидает в Virtual Memory, ту часть, которая читается из памяти, используемой в данной секунде, то это делается не только для программ, которыми вы их используете, но и для частей самой операционной системы Windows. И на самом деле это не очень хорошо, потому что, так как операционная система постоянно что-то использует, происходят постоянные какие-то задержки, когда вы пытаетесь что-либо сделать, переключиться, читать какие-то данные, и Windows постоянно либо скидывает части самой операционной системы на виртуальную память, так называемый PHP-файл, либо читает их обратно. Для хорошего перформанса, для хорошей работы самой операционной системы, я вам советую изменить опцию, которая скажет Windows, чтобы части операционной системы, которые находятся в памяти, всегда оставались в памяти и никогда не скидывались в PHP-файл, никогда не становились частью этой виртуальной памяти. И на самом деле это не так уж страшно, потому что если у вас есть по крайней мере 256 мегабайтов в вашем компьютере, а по-моему уже меньше 512 ни у кого и не бывает, то это вполне нормальное изменение и объем вашей памяти особо не уменьшится, а скорость работы системы будет намного стабильнее, намного шустрее. Чтобы это сделать, вам придется теперь найти следующий ключ под именем HKey Local Machine System Control Set 001 Control Session Manager Memory Management. И с правой стороны, когда вы найдете этот ключ, будет следующая запись Disable Paging Executive. И как всегда, по дефолту там стоит 0, значение надо поменять на 1, и теперь больше Windows не будет кидывать части операционной системы, виртуальную память, paging файл, и теперь они будут оставаться только в памяти. И это действительно ускоряет работу основных процессов, таких как Windows Explorer, переключение между программами и тому подобных вещей. Ну и так как мы заговорили про paging файл и про virtual memory, существует еще, по крайней мере, два очень полезных трюка, два полезных метода оптимизации, именно непосредственно относящихся к файлу виртуальной памяти. И для этих изменений вам придется зайти в меню, которое находится, если вы кликнете правой клавишей на мой компьютер, My Computer, зайдете в установки, Properties, и в закладке Advanced, или дополнительно, по-моему, в верхней части, где написано Performance и установки, Settings, если вы кликните, откроется еще одно окошко, и будет установки Performance, и опять-таки там еще будет одна закладка под именем Advanced, и в самом низу будет область Virtual Memory, виртуальная память, и обычно там написан ее текущий размер, зависит от размера вашей памяти и сколько там по дефолту Windows установил. И кликайте на кнопку Change, изменить. Вам открывается в конце концов меню, где можно изменить установки этого paging файла, установки виртуальной памяти. Первое, что вам советую сделать, это установить размер файла, так как вам позволяется сделать минимальный размер и максимальный размер, потому что там две опции этого вашего файла. Я вам советую это изменить на одно число, чтобы Windows не менял размер этого файла. Чем это лучше? Тем, что если периодически Windows нужно увеличить размер файла с его минимального, например, если минимальный стоит 256 мегабайтов, а вам в вашей работе вдруг понадобилось 512, это займет времени увеличить размер файла на харддрайве, уделить ему отдельное место и тому подобные вещи. То есть это ненужные операции, которые, с одной стороны, пытаются вам сохранить место на диске, с другой стороны, замедляют работы. Если у вас на компьютере хотя бы 512 мегабайтов, совершенно нет никакой причины оставлять вот эти сеттинги на минимум и максимум. Самое оптимальное – это сделать размер этого paging файла точно таким же, как и размер вашей памяти. То есть, положим, если у вас на компьютере 768 мегабайтов памяти, сделайте минимальный и максимальный размер именно таким, 768 и 768. Это первое. Второе, если у вас на системе стоит по крайней мере два винчестера, два харддрайва, по дефолту Windows всегда делает page файл на C-драйве, то есть на первом драйве, на котором установлена сама операционная система. Опять-таки, из-за того, что этот диск и так очень часто используется для других систем, для оптимизации я вам советую поменять место, куда этот файл будет сохраняться. Скажем, если у вас есть два харддрайва, например, один C, один D, то выберите второй ваш драйв, кликните на D, например, и опять-таки введите эти цифры минимальные, максимальные, 768, 768, нажмите «Установить» или «Set», а пойдите обратно на C-драйв, кликните, потому что сейчас вы создали как бы два файла. Опять вы кликаете на первый файл, на первый харддрайв, C-драйв, и там поставьте просто 0,0 или удалите эти значения и опять-таки сделайте «Установить». Windows пожалуется, что, мол, вы удаляете возможность сохранения файла на C-драйве, но это ничего страшного. Теперь у вас будет единственное место, куда сохраняться, это на ваш второй диск. И поверьте мне, это дает достаточно приличное ускорение работы памяти Windows, потому что это уменьшает количество обращений к вашему C-драйву и просто меньше как бы заторов бывает при чтении. Ну и последнее, что можно сделать с файлом пейджинга, с файлом виртуальной памяти. Как и любой другой файл, это всегда является обычным файлом на диске. И операционная система, когда сохраняет любые файлы, вы знаете, наверное, что такое дефрагментация. Файлы никогда не хранятся, большинство файлов никогда не хранятся как один кусок, неперебойный кусок битов на вашем винчестере, а обычно хранится там, где есть свободное место. И дефрагментация, о которой мы будем говорить позже, делает что? Берет ваши файлы, собирает кусочки и пытается их уложить аккуратненько в одну линию, одним чанком, одним куском на вашем винчестере, что просто ускоряет чтение этих файлов. И paging файл или файл виртуальной памяти ничем не отличается. Он тоже может быть разломан на несколько кусочков, что, соответственно, немножко замедлит его чтение операционной системой в память, а так как это происходит достаточно часто, то это одна из проблем, которая может существовать и лучше ее поправить. К сожалению, Windows не имеет никаких программ, которые могли бы позволить вам дефрагментировать файл виртуальной памяти, файл page файл, и встроенные утилиты дефрагментации не имеет возможности дефрагментировать этот файл, потому что он всегда закрыт операционной системой. Но существует бесплатная утилитка под названием PageDefrag, линк я укажу в show notes, которая делает именно это. Программа очень простая. Скачиваете, запускаете программу. Она вам показывает лист всех файлов, всех системных файлов, в том числе и файл пейджинга. И показывает, сколько фрагментов в правой колонке, на сколько фрагментов разбит этот файл. Чтобы это поправить, чтобы эти файлы дефрагментировать и сделать из них целиковые кусочки, просто выберите опцию «Defragment at next boot», самую первую точку укажите, и сделайте просто рестарт. И в следующий раз, когда вы запустите операционную систему, у вас появится просто синий экран обычный, который делает чек-диск, и эти файлы все будут дефрагментированы. Это немножко улучшит скорость чтения, особенно пейджинг файла с диска. И вообще желательно эту утилиту делать хотя бы раз в месяц, запускать и смотреть, что ваш файл не разбит на очень много кусочков. Ну и раз мы заговорили о дополнительных программах для оптимизации, еще вам советую скачать такую программку, которую, как ни странно, выпускает сам Microsoft. Программа эта называется Extensible Counter List. Что эта программа делает? В Windows существует такая вещь, как счетчики, перформанса, счетчики, которые встроены в Windows, и они смотрят на некоторые программы, и как они работают, то есть как быстро они работают, сколько памяти тратят, то есть делают какую-то статистику на эти программы. Если честно, вот я понятия не имею, зачем это было оставлять в самой Windows, ну, наверное, для каких-то дебагинг, для просмотра, насколько система почему плохо работает, для саппорта, возможно. Это нужно было, но в каждодневной работе с Windows совершенно это ненужная вещь, а достаточно много ресурсов тратится на это, на время, запись файлов, которые вы никогда не видите, никогда в жизни этим пользоваться не будете. Только если у вас есть официальный саппорт от Microsoft и что-то с вашей системой случилось, и то это в очень редких случаях, когда кому-то это что-то нужно. И эти сервисы, которые постоянно работают на вашей машине и записывают, как некоторые программки работают, не так просто отключить. Но, к счастью, Microsoft сами выпускают программку, которая позволяет вам это сделать очень просто. В шоу-нотс будет указан линк на эту программку. Опять-таки, очень простая программка, просто открывается окошко, и внизу написано Extensible Performance Counters. Просто лист файлов, лист программ, на которых установлены вот эти счетчики, собирающие статистику. И все, что вам нужно сделать, просто на каждой из этой линии, на каждой из этой программы кликнуть, и внизу стоит чекбокс, чекмарк под названием Performance Counters Enabled, то есть включен каунтер для этой программы. Его просто нужно убрать, чекбокс, чтобы он был пустой. И так кликайте на каждой программке, пока весь лист не пройдете, и уберете все. И, собственно, все. Закрываете эту программу, можете ее удалить, и на этом дело закончится, и больше никаких каунтеров у вас не будет. Единственное, что некоторые программы, когда сами себя устанавливают, могут включить эти каунтеры. То есть периодически можно просмотреть, не включила ли какая-то программа опять такой каунтер для слежки за статистикой. Но это бывает очень редко. То есть если вы много-много программ устанавливаете, я не знаю, раз, три, четыре, шесть месяцев можно посмотреть, произошло ли это опять или нет. Опять-таки, пытаемся избавиться от траты ресурсов на ненужные вещи, которые мы никогда не используем. Следующий кусочек оптимизации касается выяснения того, что Windows загружает в память, и нужно ли, чтобы эти кусочки программы или код находились в памяти. Многие программы Windows построены таким образом, что они могут использовать так называемые DLL-файлы. DLL или Dynamically Linked Libraries — это просто набор функциональности программ кода, сделанный с таким интерфейсом, что другие программы могут его использовать. То есть, например, есть DLL для операций по чтению файлов и чтению параметров файлов. И вместо того, чтобы каждая программа имела свои отдельные функции для этого и тем образом увеличила размер программы, который должен был загружаться в памяти, в Windows существует набор библиотечек вот таких вот DLL-ов, которые могут использоваться разными программами и таким образом экономить место. И в основном это работает очень замечательно. Но из-за того, что Windows пытается как бы угодить всем, когда какая-либо программа загружается, и эта программа говорит Windows, что мне понадобятся вот такие-то и такие-то DLL-библиотеки, Windows с радостью загружает эти DLL-библиотеки и предоставляет доступ для этой программы к этим библиотечкам. Но когда вы закрываете программу, по умолчанию Windows, если еще есть свободное место в памяти, никогда не будет убирать эти библиотеки из памяти. То есть они остаются в памяти, занимают место в памяти и сидят там. Сделано это для того, что, так как многие из этих библиотечек используются многими программами, чтобы 100 раз их не загружать, как бы на будущее Windows оставляет их в памяти. В надежде, что вы запустите какую-то другую программу, которая наверняка захочет иметь доступ к этой библиотеке. Хотя сами DLL-файлы достаточно маленькие, если очень много программ было запускалось, и вы долго работаете на компьютере, потихонечку может накопиться достаточно достаточно большое количество памяти, которое просто тратится зря на библиотеки и файлы, которые никакая программа не используется. Да, это, конечно, может ускорить загрузку некоторых больших программ, но в основном здесь надо сделать просто выбор. Либо вам нужно больше свободной памяти, тем более, когда вы работаете долго на компьютере, например, в течение нескольких дней и не перезагружаетесь, либо вам нужен быстрый запуск каких-то программ. Что совершенно другой вопрос, и если вы работаете в какой-то программе, делаете там в фотошопе фотографии, то вы, наверное, не будете ее закрывать и открывать каждые 5 минут. Поэтому существует опция, где вы можете сказать Windows, чтобы после закрытия программы все библиотеки, все DLL-библиотеки, которые ей нужны были, этой программы, будут убираться из памяти и не занимать лишнее пространство в память. Чтобы изменить эту опцию, опять-таки возвращаемся в наш файл-реестр, открываем наш файл-реестр, если мы его не закрыли, в registry файл, находим ключ hklocalmachine/software/microsoft/windows/current-version/explorer. И в правой части этого ключа будет запись always unload DLL. И если, кстати, она у вас есть, на некоторых компьютерах ее может не быть, но некоторые программы или апдейты к Microsoft создают такой ключ автоматически, и он обычно установлен на 0, вам нужно будет поставить на 1. Если его не существует, просто опять правой клавишей кликните в правой части редактора, появится New, там выбираете DWORD, создаете новый value, и тогда называете ее просто Always Unload DLL и даете значение 1. И теперь все DLL-ки будут выгружаться из памяти, когда вы закрываете программу. Я считаю, это полезный такой tweak, полезный метод для обеспечения большего пространства в памяти для работы с большими файлами, нежели надеяться, что очень часто открываемой программы понадобится какой-то DLL. Я лучше подожду немножко дольше, чем будет загружаться программа, чем рисковать тем, что у меня не хватит памяти и будет много обращений к виртуальной памяти во время работы с большими файлами. Ну и под конец два таких простых метода, которые, наверное, многие даже делают, не знаю, зачем говорить о них или нет, но просто два таких совета. Не забывайте проверять периодически веб-сайты изготовителей компонентов вашего компьютера, начиная от BIOS, видеокарт и тому подобных любой периферии, и проверять, если не вышли апдейты, новые версии драйверов или firmware для компонентов вашего компьютера. Потому что очень часто выходят новые версии, которые либо заставляют это оборудование работать быстрее, легче, с меньшими ошибками, или более стабильно. Поэтому хотя бы раз в 6 месяцев надо проверять, если не вышел какой-то новый драйвер для компонентов вашего компьютера. Ну и второй такой простой метод для ускорения работы любой программы. Наверное, многим будет знаком, но на всякий случай напомню. Если вы хотите, чтобы какая-то конкретная программа, с которой вы на данный момент работаете, и чтобы ей предоставлялось больше времени и больше ресурсов самого процессора, просто-напросто откройте Task Manager, нажмите одновременно Shift, Control и Escape, и в закладке процессы, Processors, где лист всех программ, которые сейчас находятся в исполнении, просто right-click правой клавишей, кликните, откроется меню, где там обычно есть End Process, то есть закончить процесс или закрыть процесс, и внизу будет Set Priority, то есть установить важность этого процесса. И в этом подменю обычно стоит лист от минимального, то есть low, до real time, то есть эта программа будет исполняться и больше ничего. И если, например, вы работаете с Photoshop или с Audacity или с какой-то другой программой, которой вам нужно как можно больше ресурсов ей уделить, просто выберите немножко, обычно по дефолту всегда каждая программа запускается с нормальным приоритетом и не быстрее, не меньше. Если вы хотите немножко, чтобы больше ресурсов CPU давалось над программой, просто выберите above normal, ну если вы вам очень много нужно, выберите high. И тогда вы заметите, что эта программа будет работать быстрее, более отзывчиво будет, чем какие-либо другие программы. На этом, пожалуй, на сегодня все. Всего хорошего. Пока.